Хочу коснуться еще одной темы, которая касается в нашей главе. Есть Паршат Мецура, вот такое странное место. Странное место, это просто с очень интересным Раши. Мы знаем, ведь царат есть, ну, четыре большого черного вида. Есть царат кожи, царат волосяного покрова, царат одежды и царат домов. Вот, когда говорится, вот, трудно еще говорить про царат домов. Есть такое место. Кисаво эль эрец кнан, шанина сэн лахэм лахуза, «Вонасати нега царат бабейс эреса хузатхэм». Чем тоже касается конец этого стиха, что «Вонатати нега царат» — это так надо перевести в русский язык. «И даровал я вам это поражение царат в доме, в земле Израиля». «Даровал». Что такое «даровал»? Огромный подарок. «Даровал». «Даровал». «Натати» — это что «натина», это «дар». Раши это объясняет. Это, в принципе, это Гемара Масехет Гитин. Когда наш народ посредством Творца вступал в владение Святой Землей, когда Ишуа бен Нун перешел через Ярден, завоевал Святую Землю, то местные жители, которые ждали этого и боялись этого, что они делали? Они прятали все драгоценности, все деньги, все. Куда прячут? В стены домов. То есть там, где можно, так сказать, замуровать, никто не знал, не увидел. Вот они замуровали много-много драгоценностей, много золота, много серебра в стенах домов. Вот. И когда наши предки пришли в Святую Землю, чтобы эти вот оставленные клады открылись на нашему народу, Всевышний посылает человеку нега царат в дом. Есть два варианта. Или в том месте, где находится этот, ну, просто разворачивали эти вот камни, обнаружив там клад. И даже на весь дом, когда надо сказать, то, что дом сносится, дом, допустим, стоит, ну, 10 тысяч. Может, там клад на 100 тысяч. И даже больше. То есть тут есть намек, что вот это есть то, что нам было, это нега царат было нам даровано. Даровано. Казалось, это странное место такое. И если вещь была одноразовая, просто при входе за Святую Землю, то это зачем нам так говорить? По большому счету, наши мудрецы говорят, что нет основного смысла. Просто когда человек ведет себя непотребно, то сейчас как бы его предупреждает ему тем, что не появляется царат в доме. Если он внемлет, принимает меры, исправляется, то царат больше него не возвращается. Если он, так сказать, не внемлет этому, даже когда дом в истоке был снесен, то дальше царат к нему выбирается поближе, ближе к телу, как говорят. Это уже начинается одежда. Если он справляется, то очень хорошо. Если не справляется, то еще ближе. Если волосяной покров. То не помогает, то уже касается собственного тела. Это самое простое понимание всех этих вот вещей. Тут Раши приводит слова мудрецов, которые извлекают из слова «нататы», просто «даровал», говорит Всевышний, что имеется в виду вещь какая-то другая. Есть какой-то дар. И тут у меня есть одна очень, очень важная идея, хотел вам просто не поделиться. Это идея, которую я ношу в себе много лет, она совершенно точно, она абсолютно истина. Иначе написано. А ты просто поймешь, что здесь происходит. Вот семья, вот их вселись в дом, отремонтировали его, почистили, обзавелись тем, обзавелись этим. Все хорошо. Вдруг поражение в доме. Ой, вовой. И мало этого, не помогали какие-то меры. По закону приходит коэн, надо сносить дом. Надо сносить дом. Это без компенсации. Без компенсации. Ой, какая трагедия, какая-то. Видите, трагедия, люди говорят, стать без дома, это не просто. Это... Вся семья оплакивает свой дом. Вот. Ну что, можете, по закону того, как надо сносится дом. И вдруг на месте дома обнаруживается клад. Обнаруживается клад. Что здесь произошло? Очень просто. То, что виделось жителям дома вначале как зло. Да, они, слушайте, это были хорошие евреи, хорошие религиозные евреи. Они верили, что им полагается, если даже не полагается, это Исурей Агава. Если хочешь сделать вести добро, поэтому он это приносит им, и так далее. Но вдруг выясняется, что это не Исурим, что не зло, которое мы верим, что будет добром. И вот оно самое. Сейчас можно построить не один дом, это женить всех детей, и можно, так сказать, построить дом пять раз больше, и так далее, и так далее. Можно положить деньги в дело, спокойно учиться. Видите, огромное правило. Человек в жизни проходит много-много невзгод. Есть такое место в Цфате, на старом Цфатском кладбище, называется могила Раби Лейб Бали Исурим, страдающего Раби Лейб. Есть какие-то особые сгулот, молиться в какие-то времена, кто-то там молится какие-то времена, то он удостаивает того, что у него не будет страданий. И мне известно то, что наш великий учитель Раби Исурим Яков Хадевский Стейплер узнал бы об этих вот преданиях, он просто их высмеял. Высмеял их. Все говорят, для того, чтобы нести решение и страдания. Это не... Это так в этом мире живут. Как это, можно сказать, из этого уйти? Это часть нашей жизни. Часть нашей жизни. И говорят, в Израиле жизнь – это не пикник. Жизнь – это жизнь. Страдание – часть жизни. Это не что-то, это не... Более того, вот, когда человек удостаивается страданий, он должен знать, что страдание – это причина, чтобы раскрылся клад. Раскрылся клад. Что я имею сейчас в виду? Ну, это большая тема. Просто то, что сказано в Масехет Брахот. Говорится, что три великих дара Всевышний готовил нашего народа. Это Эрец Исраэль, Тора, мир грядущий. И всем их мы удостоимся через страдания. Без них мы их не удостоимся. Все предупреждали, когда я переехал из Афаким в Иерусалим, что Иерусалим обретается страданиями. Даже хотя это уже не из-за границы, это уже в стране Израиля. Это одно. А вторая вещь, кажется, то есть это вещь, которая она связана с друг с другом. Величие Божественной души в нас проявляется, как правило, проявляется в том, как наш народ терпит страдания. в этом проявляется величие веры, величие, величие души нашего народа. Я сейчас говорю не народа в целом, я говорю каждого из нас. Каждого из нас. Потому что человек, который прожил страдания и вынес их с верой, и несмотря на все страдания, он продолжит жить так, как положено. Приведу просто один пример. Ну, люди думают, что человек поднимается в Торе, в богобоязненности, когда он, вот, допустим, бахур ишива, он говорит, парень, ты учишься в ишиве, тогда он много учится, много то, много все прочее. И вот, когда он, допустим, женится, вот он уже как-то есть другие вещи, забота о семье, забота о том, как-то подъем его как-то уже где-то кончился. Это неправда, это абсолютная ложь. Ложь. Это так оно, конечно, может быть, человек не работает над собой. Но в чем тут ложь? Потому что человек поднимается часто не тем, что много сидит, учится, а тем, что учится из-за специальных помех. Несмотря на болезни, несмотря на, так сказать, то, что невзгоды. Это просто один маленький пример. То есть я видел своими глазами, и, конечно, я очень маленький человек, чтобы эту вещь как-то мог бы ее оценить. Я принял двух людей. Я знал, кого ближе, кого дальше, но знал. Мой учитель Раб Хаим Камил. Весь был глубочайшее изучение Торы. Он был, сидел всегда с десятками книг вокруг себя. Это была форма, как он учился. На 14 лет до смерти он теряет практически полностью зрение. Зрение, как имеется в виду, он людей узнавал, но не мог читать практически. Это был удар, который невозможно представить, как он это перенесет. Тоже было единственное, что не было в жизни. Единственное, я говорю совершенно, так сказать, четко. Что он делает? Продолжает учиться, как бы, и дальше. Стараться читать, стараться вспоминать, стараться, чтобы ему насчитывали. Помню, что когда он умер, что он говорил, его напарник, его Рошвера Факим, Раков Горовиц, он 14 лет учился без глаз. То есть два уроки, все как будто, ничего не изменилось. Можно представить себе, что этот Штайгин, который сделал тогда. Я слышал, что этот Виктор, ну, я в те годы уже не жил в Факим, но мне говорили люди, что уровень его Тора поднялся не совершенно, очень поднялся в эти годы. Как это раскрылось? Через удар. Вот тяжелейший удар. Не было игрушки. Потому что ему было проще остаться без ног, но не без глаз. Его самый лучший ученик, Рошет Мир Ротас Финкель, который 25 лет жил с болезнью Паркинсона, состояние, когда там начал пришел врач. Он сказал так, что человек в физическом состоянии, у него был только один способ существовать, быть в какой-то гериатрии, в больнице, и потуши гулять, смотреть в потолок. Это то, что мог делать в физическом состоянии. Человек увеличил Ишивот Мир 8 раз. Он обучал Торе, дал уроки, он строил новые издания, он ездил в Америку привозить деньги. Эти поездки я стал совершенно неописуемыми страданий физических. Когда просили, он приходил к ученикам ставить хупу. Он поставил сына хупу нашей дочери. Одному сыну он уже был настолько слаб, что уже не мог приехать. Позвонил прямо перед хупой, что не может, не встанет просто приехать. То есть, знаете, мы сегодня просто не в состоянии оценить величие этого духа. не в состоянии абсолютно. И все это проявилось через что? Через болезнь Паркинсона. То есть, если не эта болезнь, то этого не проявилась бы эта вещь. Это сила духа. Когда человек живет и работает в совершенно неописуемых страданиях. Многие годы у него были тяжелейшие головные боли. Кроме просто то, что не мог ходить, то, что дрожал постоянно и так далее. И при всем при этом не потерять, что называется, большого полета. В какой ситуации, я помню очень хорошо. Он стал решивым, даже было видно проявление болезни, но я думал, так он еще, может, сколько еще протерпит, потянется год-два, я знаю, так, дальше. Но что он из этого сделал? Он из своей немочи, болезни сделал такой трамплин для поднятия, который совершенно неописуемый. Что можно говорить? Он увеличил сейчас мир где-то 7-8 раз. Количество учеников, поднял уровень учеников. Просто построил еще мир Брахфельд, тот видел, что это такое. И он преподавал, собирал деньги, в течение дня разговаривал с сотней людей. Как разговаривал, я знаю, я к нему приходил. Он лежал, и чтобы понять, что он говорит, надо было ухо к его устам приложить. У него была сила воли, сила духа выслушать себя, решить твою проблему, дать тебе совет. Просто маленький пример, что такое сила, что такое величие духа, которое проявляется через болезни. Это история, которую мало кто знает. Почему я ее знаю? Потому что у меня есть сын, который был в те годы еще в мир, поэтому он был свидетелем. Мой сын был, пока был еще бахуром, вишивым, он был ответственный, был очень такой важный ответственный пост там еще в мир. Кто знает, еще понимает, что он был ответственный пост, называется Габай и Мимну Раим. То есть человек был ответственный за определение мест в еще в мир на молитвы Рош ха-Шана и Кипур. Это была очень ответственная должность. Вот в Эрв Рош ха-Шана, в день перед Рош ха-Шана, утро перед Рош ха-Шана, мой сын, так сказать, всю ночь, так сказать, не закрывал глаз, так ответственно закончить работу. И был утром в столовой, там кончалось там какие-то дела еще. Появляется вдруг в столовой Рош ха-Шана Мира, Росса Финкель. Мать оба станет уже много лет, когда нужно было просто кисегер галин, такая по-русски не знаю, инвалидная коляска. Но он пытался ходить всегда. Спускается в столовую. Значит, что он там нашел в столовой? Что он там нужно было делать в столовой? Он пришел просто сказать работникам кухни, шана това, хорошего года. Он мог их позвать к себе. Они пришли бы с радостью. Это был соседний дом, не было далеко. Он нашел себе силы спуститься, найти это время в сердце, в голове, сказать работнику кухни, шанатова. Это все надо делать параллельно, так сказать. Ну, человек в такой ситуации, когда он вроде может сказать, им же легче к ним прийти, чем я к ним. Это, понимаете, это величие человека проявляется только через страдания. Понимаете, это не может произойти не через страдания. Не может произойти не через страдания. Это тоже сказано в Торе, что нам попадают страдания. Мы думаем, что это невзгода, человек попадает в депрессию, не дай Бог. Надо знать, что Всевышний все делает к лучшему, и нам надо извлечь тот алмаз нашей души, который проявляется через то, как мы живем по Торе, живем с верой в страданиях. Знаете, никому не желаю страданий. И, конечно, но просто когда они есть, мы должны знать, что они пришли, так сказать, не есть смысл. Это не отметает наш рост, не отметает нашу жизнь. Это наоборот. Это мы должны иметь силы, мы должны, так сказать, уметь набраться веры и силы духа, используйте страдания как просто как способ раскрыть даже божественную душу. Приду просто еще один пример. Понимаете, это не касается только людей великих, как Рава Сафи Финкель. Помню очень хорошо. Моя покойная мама, она жила в Америке, поскольку мы выехали из России. После одного из приездов к нам она начала возвращаться к Торе. Но осталась в Америке. 10 лет не ела мяса, чтобы не есть, не есть кошерного. Вот. И когда она заболела, так я ездил в Америку, привез ее сюда. Она умерла у нас в этом доме. Это было 17 лет тому назад. Я помню хорошо один из моих последних разговоров с мамой. Это было недели, две, полторы до смерти. Сказал мне одну фразу. Говорит, если бы не болезнь, я там так погрязла во всей мишуре, сейчас я сумел все для себя сбросить. Всю мишуру. Это просто ощущение. Мама мне не говорила, сказать, фразу «красоваться» это было не то время, когда красуешься. Она ощущала, что это... То, что эта болезнь помогла сбросить всю бренность существования в этом мире. Понять, какие вещи главные, что важно, что не менее важно, а не жить дальше. Вот.